Глава 16. Красный смех. После хлеба Толстой делал все, что велела партия. Когда надо, ругал последними словами Зиновьева и Каменева. Я не думаю, чтобы в истории революции был момент более жуткий, когда перед глазами всего мира распахнулись столь зловонные бездны человеческой души. Сравнивал их с петляющими зайцами, извивающимися скалопендрами, требовал беспощадного наказания для торгующих родиной изменников, шпионов и убийц, предупреждал, что так будет с каждым, кто не пересмотрит свою жизнь. Когда надо, славил Сталина. У всех у нас, у сотен миллионов людей, в день 60-летия Сталина одно пожелание – «Долгой жизни вам, Иосиф Виссарионович!» Он писал о том, что любовь к родине несет свою ревнивую бдительность, и, проявляя ее сам, щедро от души, с литературными отступлениями служил вождю. Когда Достоевский создавал Николая Ставрогина, тип опустошенного человека, без родины, без веры, тип, который через 50 лет предстал пред Верховным судом СССР как предатель, вредитель и шпион, я уверяю вас, Достоевский пользовался для этого не столько записными книжками, сколько внутренней уверенностью. Достоевский, что называется, в гробу бы от таких речей перевернулся. Но Толстому все было нипочем. Даже знаменитый призыв «За Родину, за Сталина», с каким шли на смерть солдаты Великой Отечественной, придумал Алексей Толстой. В 1939 году в газете «Правда» появилась статья с таким названием. «У него, — писал в ней Толстой, — нет особых требований или особых привычек. Он всегда одет в полувоенный, просторный, удобный костюм. Курит тот же табак, что и мы с вами. Но для тех, для кого он мыслит и работает, он хочет побольше всего. И получше, чтобы вкусы и требования росли у нас вместе с культурой и материальным благосостоянием. Он всегда весел, остроумен, ровен и вежлив». Или такое. «Сталин – это сила, которая сражается за новую жизнь и творит ее. Эта сила, неизмеримо превосходящая все капиталистические банки вместе взятые, всю полицейско-провокаторскую систему буржуазного порабощения, все вооружение, накапливаемое капитализмом». В 1938 году Толстой был награжден орденом Ленина. Еще раньше его избрали в Верховный Совет, потом Толстой стал академиком. И снова посыпались к нему письма с криками о помощи, вроде того, что воспроизводит Солженицын в абрикосовом варенье. «Добрейший Алексей Николаевич, мы, коллектив верующих Полновской церкви Демянского района, просим вас, потрудитесь походатайствовать, нельзя ли нам вернуть нашего священника Владимира Михайловича Барсова. Священник Барсов для нас был очень хороший, за требы он брал кто сколько даст, а с бедных и ничего не брал». Москва. Редакция «Правды» Алексею Толстому, писателю. «Многоуважаемый товарищ, мы все возмущены поступком по отношению евреев, проживающих в Германии. Но они могут кричать, вопить, и весь цивилизованный мир, в том числе и вы, уважаемый писатель, можете протестовать и возмущаться. Но я не думаю, чтобы вы не знали, что делается у нас и в наших лагерях. Они кричать не могут, ибо большинство там женщины, уже обезумевшие от страха, невинные, оторвали от них крошечных детей, приказали подписаться на приговоре, а то еще избивали. В страшных условиях живут они, эти несчастные женщины, и не имеют права написать. За что? За что? За что? Товарищ Толстой, вы хороший писатель, это правда, вами все гордятся. Но вы бы имели еще больше любви от народа Дона и Украины, если бы описали голодные годы 32-33 годов. Но описать это можно. Мне не верится, чтоб вы не решились описать ту страшную сталинскую голодную пятилетку, от которой умерли с голоду миллионы людей. Когда есть факты, что матери ели своих детей, село Рудка Диканьского района Полтавской области, есть живые свидетели этих голодных трагедий, и они могут рассказать вам. Народ любит таких писателей, которые пишут одну правду, но некоторые пишут неправду, подхалимничают под существующий строй и славят одно имя это – Сталин, от которого плачут народы, и который создал искусственную голодовку, от которой умерли миллионы 1932-1933 годов. Таких писателей зовут попками. Народу нужна историческая правда. Казуб. Люди, называвшие себя отцами Отечества, люди, ставшие во главу народа, вдруг обрушивают на наши головы самый гнусный, дикий и бессмысленный террор. По всему многострадальному лицу России несется вой и стон жертв садистов, именующих себя бдительным оком революции. 2 года диких открытых издевательств. Об этом циничном разгуле нечего и писать вам. Вы знаете и молчите. Были и совсем жесткие. История. Как ее извращают. В угоду необъятному честолюбию Сталина подтасовываются исторические факты. И вы тоже приложили свою тонкую руку. Тоже стали заправским подпевалой. Ведь в хлебе вы протаскиваете утверждение, что революция победила лишь благодаря Сталину. У вас даже Ленин учится у Сталина. Это ведь прием Шулера. Это подлость высшей марки. Произвол и насилие оставляют кровавые следы на советской земле. Диктатура пролетариата превратилась в диктаторство Сталина. Страх – вот доминирующее чувство, которым охвачены граждане СССР. А вы этого не видите? Ваши глаза затянуты жирком личного благополучия, или вы живете в башне слоновой кости? Смотрите, какая комедия! Эти выборы в Верховный Совет. Ведь в них никто не верит. Будут избраны люди, угодные ЦК ВКПБ, назначенство, а не выборы. Ведь это же факт. Партия ушла от массы. Она превратилась в диктаторскую партию. Сейчас честные люди не идут в партию. Идут в нее лишь карьеристы и люди беспринципные, аморальные. Вы показываете Троцкого предателем. Вы негодяй после этого. Пигмей рядом с этим честнейшим гигантом мыслей. Ведь это звучит анекдотом, что он и тысячи благороднейших людей, настоящих большевиков, сейчас арестованных, стремились к восстановлению у нас капиталистического строя. Этому не верит никто. Как вы не замечаете, что сверкающая идея Ленина заменена судорожными усилиями Сталина удержать власть? Где тот великолепный пафос, что в октябре двинул миллионы на смертельную битву? Под зловонным дыханием Сталина и вот таких подпевал, как вы, вековая идея социализма завяла, как полевой цветок в потных руках мерзавца. И вы, инженер души человеческой, трусливо вывернулись наизнанку. И мы увидели неприглядные внутренности продажного борзописца. Вы, увидев вакантное место, освободившееся после смерти Горького, чтоб его занять, распластались в пыли, на брюхе поползли, расшибая лоб перед Сталином, запев ему хвалебные гимны. Где же ваша беспристрастность? Где честность художника? Идите в народ, как Гарун аль-Рашид, и послушайте чутким ухом. И вы услышите проклятие и неприязнь по адресу Сталина. Вот где настоящая правда. Или, может, вас прикормили обласкали, пригрели. Дескать, Алёша, напиши про Сталина. И Алёша написал. Какой жгучий стыд! Оглянитесь кругом, и вы увидите, что небо над страной готовит бурю. Народ не потерпит глумления над собой, над идеей социализма. Он ударит по взорвавшейся, обнаглевшей кучке деспотов. Уже сейчас, как рокот дальнего грома, доносится отовсюду отголоски брожения в массах. Сталин это слышит. Он знает, что недолго ему царствовать. И с ним началась истерика. Он не чувствует под собой почву. Массовый террор — ведь это доказательство слабости. Наступит время, и ветер истории сбросит вас с пьедестала, как литературную проститутку. Знайте, что уже сейчас, когда люди прочтут ваш хлеб, они увидят, что ошиблись в вас, и испытают разочарование и горечь, какие испытываю сейчас я. Я вас, как художника, искренне любила. Сейчас я не менее искренне ненавижу. Ненавижу как друга, который оказался предателем. И я плюю вам, Алексей Николаевич Толстой, в лицо сгусток своей ненависти и презрения. Плюю! Неизвестная, ноябрь 1937 года. На эти письма он не отвечал, но и не сжигал их. Возможно, прав Солженицын, каким-то из них пользовался, но они пролежали в его архиве до наших дней. И сказать, что Толстой был равнодушен ко всему, кроме себя, и до такой степени демоничен, каким увидала его неизвестная троцкистка, чье письмо очень похоже на провокацию, вроде той, что была устроена и Гаяне, было бы несправедливо. Иногда он заступался. По свидетельству Эренбурга, спас от смерти одного старого мастера, изготовлявшего курительные трубки. Заступился за писателя Петра Никаноровича Зайцева, за писателя сменовеховца Георгия Венуса, автора известного в свою пору романа «Война и люди». А с другой стороны, существует рассказ Вениамина Каверина о том, как Толстой потопил в 1936 году писателя Леонида Добычина, которого дважды вызывали для чистки на общее собрание Ленинградской писательской организации и довели до самоубийства. Но в то же время, благодаря Толстому, в 1940 году был издан сборник стихов Ахматовой. Вместе с Фадеевым и Пастернаком Толстой пытался представить книгу на сталинскую премию, о чем донесли Жданову, и тот наложил на это предложение резолюцию, предвосхищающую знаменитое постановление 1946 года. Просто позор, когда появляются в свет, с позволения сказать, сборники. Как это ахматовский блуд с молитвой во славу Божию? Как он мог появиться в свет? Кто его продвинул? В ответ на партийный окрик 19 октября 1940 года начальник пропаганды и агитации Александров и его заместитель Поликарпов докладывали Жданову. Стихи Ахматовой усиленно популяризирует Алексей Толстой. На заседании секции литературы Комитета по сталинским премиям Толстой предложил представить Ахматову кандидатом на сталинскую премию за лучшее произведение литературы. Предложение Толстого было поддержано секцией. Книгу Ахматовой изъяли, и все же не все было просто и однозначно в его жизни. И хорошее делал, и плохое. И если взвешивать на весах добро и зло, им содеянное, кто знает, какая чаша перевесит. После смерти Горького он действительно, как и предполагала его анонимная недоброжелательница, занял освободившуюся вакансию писателя номер один Советского Союза. В дневнике Пришвина за 1939 год описывается смешная сцена. 2 февраля. Митинг орденоносцев. Ни слова не дали. Не выбрали и в президиум, и глупо вел себя я с репортерами. Глупо говорил. Ничего моего не напечатали. Сижу в перекрестном огне прожекторов, щелкают лейки, одно слово не прочитывается, в жаре, а Толстой пришел, прямо сел в президиум. И после, как сел, Фадеев объявил: «Предлагаю дополнительно выбрать Толстого». Все засмеялись, до того отлично он сел, и даже мне, обиженному, понравилось. Он умел и держать себя, и преподносить. Он презирал их всех, сидящих и в зале, и в президиуме. Он знал, что равных ему здесь нет, как не было полвека назад равных его дальнему родственнику с той же фамилией. Он был настолько в этом убежден, что даже не считал нужным это доказывать.